Итак, мы с вами продолжаем и уже приближаемся к концу нашей замечательной книжки про мясо и молоко, про козленка и его маму. И сегодня первое, что я хочу вам сказать, это то, что есть у нас острые кушанья. Вы помните, что такое острые кушанья? Кто мне напомнит, какие кушанья называются острыми? Кто мне напомнит? Да, Леви, что ты хотел сказать? Ты знаешь, какие кушанья? Да. Далее. Да, Ицхок. Что Ицхок? Так. Что-то никто мне сегодня не напоминает, никто мне не помогает. Леви пытался сказать, какие кушанья называются острыми. Он уже сказал но дальше мы не услышали, правда?
Острые. Лимон,
хорошо. Лимон он какой? Почему он острый? Какой у него вкус? Что? Да. Лимон это острое кушанье, потому что оно очень кислое, да? Кислые, какие еще у нас есть острые кушанья? Горькие, соленые и наша перец, совершенно верно. Совершенно верно. И Аллаха говорит о том, что соленые кушанья, сильно-сильно просоленые кушанья, они рассматриваются нами как горячие, как кипящие. Видите, это здесь нарисовано соленое, а рядом с ней горячее, кипящее. Так вот, соленое у нас расценивается так же, как горячее. То есть, как будто бы оно варится. Да? Вы помните, при какой температуре у нас начинается процесс варки? Кто помнит, при какой температуре мы говорим, что началась у нас варка, варенье? Ага. Замечательно. 45 градусов. Так вот, у нас соленое, просоленое кушанье, оно как будто бы, даже если оно совсем холодное, оно считается как будто бы оно горячее 45 градусов и больше. И, соответственно, все наши законы, они от этого изменяются. Потом я вам хотел рассказать, что однажды Шломо, он зашел на кухню, и он увидел, на столе лежит кусок сыра, и прямо на нем лежит кусок мяса. Посмотрите, что он увидел. Видно? Кусок сыра и прямо на нем кусок мяса. Ой, что будет, папа? Что делать, папа? У нас мясо лежит прямо на куске сыра. Кусок сыра и на нем кусок вареного мяса. Ой, папа, что теперь будет? Что надо теперь все это выбросить? Спросил Шломо. Папа пришел, он успокоил Шломо. Не волнуйся, Шломо, все совсем не так страшно. Все совсем не так страшно. Давайте вспомним, что нам запрещено делать с молочное с мясным, что нам запрещено с ними делать? Варить, совершенно верно. Если они сварились, то что нам запрещено с ними? Если они уже сварились, то что нам запрещено с ними?
Надо...
Нельзя получать от них удовольствие.
Сначала первым делом нельзя их что?
Кушать.
А кроме того, еще и нельзя получать от них никакой пользы, никакого удовольствия. Совершенно верно. У нас Шломо, что он увидел, что они просто лежат один на другом. Они варятся? Не варятся. Нет? Значит, пока что ничего не нарушено. Раз ничего не нарушено, то пока что у нас никакие другие запреты.
Один вопрос.
Да.
А что если они будут очень соленые?
Да, но тут не сказано, что они очень соленые. Нет, обычно сыр это же не брынза, да, он не очень соленый. И мясо тоже оно не острое. Если бы они были очень соленые, то. Если бы они были очень соленые, то мы помним, что это как будто бы кипят, да? Но сейчас мы об этом не говорим, просто они лежат один на другом. А что же делать, спросил Шлому у папы, и папа сказал, что их достаточно просто помыть. Просто помыть. Да. Нет, они просто лежали один на другом. Не было ни процесса варения, ни процесса квиши, да. Для квиши они должны так пролежать в жидкости обязательно 24 часа, да. Не было между ними обмена вкусами. Они просто испачкали друг друга, поэтому их достаточно просто помыть, если они были совершенно сухими. Если они были совершенно сухими, то их достаточно просто помыть. И все будет в порядке. А? Если бы мясо было теплое, горячее, да, то тогда бы, возможно, был процесс варения, да, когда они соприкоснулись. Но сейчас мы об этом не говорим, все было холодное.
Меньше 45 градусов.
Меньше 45, тогда варенья нет. Тогда это не называется варенье. Они сейчас просто соприкоснулись, их достаточно просто помыть, потому что они были сухими. Если один из них... А? Да, здравствуй.
У меня есть вопрос. А сегодня у Давида не было чтения. Я подумала, что сегодня уже начинаются каникулы.
Нет. Каникулы у нас начинаются с 4 числа, а чтение сегодня было. Просто Давид почему-то не пришел на него. Да. Так вот, если один из них или мясо, или сыр, они были влажными, мокрыми, даже если они немножко мокрыми были, то их следует хорошенько промыть три раза. Их следует помыть три раза, чтобы очистить друг от дружки. Но если один из них был жирным, липким. Например, если это мягкий сыр или масло, которое вы знаете, что оно мажется. В таком случае сначала нужно поскрести, хорошенько соскрести с них, с мяса этот жир.
Может быть сало.
А?
Сало это еще может быть.
Сало. Ну, сало мы не едим обычно. Если только это не куриное сало или индюшачье. А их хорошенько надо поскрести. А? Что есть?
А если все эти законы, они в шаббат?
Если в шаббат, то придется отложить их в сторонку и подождать, когда шаббат выйдет. Да? Это уже не относится к мясу и молоку, это уже относится к шаббату. На самом деле мыть мясо в шаббат можно или нельзя? Вареное мясо. Почему нет? Кто запретил в шаббат мыть мясо?
Потому что в Торе написано.
А что в Торе написано, что нельзя мыть мясо?
Не вареное мясо мукция.
Но мы говорим сейчас про какое мясо? Про вареное или про невареное? Про вареное мясо, которое годится в еду. Нет никакой проблемы его помыть даже в шаббат. То же самое и с сыром. Так вот, если одно из них было жирным, то надо его поскрести, поскрести и после этого хорошенько помыть. Дальше мы с вами вспомним все законы, относящиеся к ножу. Все законы, относящиеся к ножу. Если молочным ножом резали кусок мяса, что нам нужно сделать с этим мясом, помните? Что нам нужно сделать с мясом, которое отрезали? Ага, совершенно верно. Помнишь, что нам нужно срезать с этого места, где прикасался нож, где он резал, да, снять гдей-клипа или гдей-метила. Слой, который испачкался, который получил молочный жир, бывший на ноже, да? Мы можем на ноже даже не видеть этот тоненький слой жира, но он там есть, и поэтому нужно срезать с мяса гдей-клипа или гдей-метила. А что мы делаем с ножом? Как мы можем откашировать молочный нож, которым порезали мясо? Делать оголу нет. Ножу не поможет огола. Ну, вскипятить это и есть огола. Нож мы втыкаем в твердую землю. Пах! Все его лезвие в твердую землю втыкаем, чтобы оно вошло туда крепко-крепко. Вытаскиваем и еще раз в другое место, не в то же самое место, в другое. И еще раз 10 раз. Мы втыкаем этот нож в твердую землю, и при этом с него сходит весь этот жир, который на нем был. Видно здесь на картинке, как он втыкает в твердую землю этот нож? О. Еще тут дается такая возможность. Сегодня у нас есть специальные моющие средства. Например, у нас есть как будто вата такая, но металлическая, да, которой трут кастрюли, когда к ним пригорит что-то, прилипнет очень крепко. Черные кастрюли можно оттереть такой металлической ватой до блеска. Видели такое? Ага, так вот, этот самый нож, его можно потереть хорошенько, потереть этой металлической ватой, и тогда тоже с него сходит, естественно, под водой и с мылом сходит с него весь этот жир. Вот тут показано, да, здесь видно, не видно, как трут нож под водой этой губкой, этой ватой. Видно?
Видно.
Да. Замечательно. То же самое, если мясным ножом порезали твердый сыр. Если мягкий сыр, то еще все проще. Так. Что еще нам важно знать про нож? Есть у нас еще нож, которым резали острое кушанье. Например, лук. Видно, что этим ножом режут лук? А если им порезали лук, вы помните, что даже если этот нож был лобеньомо, он уже старый был, в нем вкус, лук, поскольку он острый, он освежает нам вкус, и этот вкус становится новым, и этот вкус впитывается в лук. И у нас есть два варианта, два мнения мудрецов. Одно из мнений, что лук впитывает на 2 сантиметра, вы помните, что это называется гдей-клипа, да? И второе мнение, что весь лук, он пропитался вкусом этого этого ножа. Если это был мясной нож, то весь лук стал мясным, а если молочный, то молочным. Так. И вы помните, что Аллаха, мы идем в сторону устрожения по обоим этим мнениям. Если мы резали что-то этим некошерным ножом, что-то огромное, большое, больше, чем 60 раз, чем лезвие ножа, то мы снимаем 2 сантиметра, да, гдей клипа. А если мы резали им что-то маленькое, то оно все становится некошерным. В обоих случаях мы идем в сторону устрожения. Это мы с вами все учили, и мы просто вспоминаем все это в связи с ножом. Сейчас мы все говорим про нож. Если резали ножом что-то на тарелке. Острое кушанье, которое резали ножом на тарелке. Посмотрите, видите эту тарелку, на ней режут? На ней написано «Салахат халавит». Кто мне переведет, что такое «Салахат халавит»?
Молочная тарелка!
Молочная тарелка! Ай! Когда мы резали на ней лук, то он прижимался этот лук к молочной тарелке, и из нее вышел молочный вкус. И даже если эта тарелка была не свежая, вчерашняя, позавчерашняя, вы помните, что лук, он острый, он освежает вкус. И этот лук, он получил какой вкус? Если это молочная тарелка, лук стал каким? А?
Молочным.
Молочным, совершенно верно. А нож, который у нас до сих пор был никаким, парвенным, мы им режем этот молочный лук. Что с ним стало, с ножом?
Некошерный.
Почему? Он был парвенный, просто он стал молочный. Просто он стал молочный. Посмотрите, от тарелки через лук. Ай, нож стал молочным. Ай. От тарелки через лук нож стал молочным. Поэтому острые вещи нужно очень внимательно смотреть, чем мы режем, на чем мы режем, чтобы не оказалось, что нож мясной, а тарелка молочная, и чтобы они друг другу вкус не передавали. Есть вопрос, а что если мы резали лук молочным ножом, а потом положили его в миксер? Знаете, что такое миксер? Он размельчает все. В нем тоже внизу.
Это пасхальный миксер.
О, пасхальный, да. Так что будет, если мы лук резали молочным ножом? Лук каким стал? Молочным. И потом положили его в миксер. Станет ли миксер молочным? Поэтому вопросу нет единого мнения. Есть мудрецы, которые рассматривают в строгую сторону, говорят, что миксер тоже станет молочным. А есть те, кто говорят, что миксер не станет молочным только от того, что в него бросили лук, который до того резали молочным ножом. И в каждом случае, если у нас возникла такая проблема, нужно обращаться к раву. Нужно обращаться к раву, чтобы он сказал в соответствии с его мнением, да, если этот миксер стал молочным или нет. Если папин рав, он считает, что миксер стал молочным, значит так тому и быть. Если нет, значит так тому и быть, как скажет рав. Что мы еще можем сказать про ножи? О, тут нарисовано, показано, что...
Видите, я показываю миксер.
Миксер, да. Это ручной миксер, правильно. Замечательно. Но я как раз сейчас показываю, что у этого еврея, у него есть специальные парвенные ножи. Не молочные и не мясные. И он старается их не замеснить и не...
Это ножи сюда!
О!
Это картинка!
О! Замечательно. Замечательно. Так вот, есть отдельные ножи для того, чтобы резать всякие парменные вещи, отдельно мясные ножи и отдельно молочные ножи. Скажите мне, пожалуйста, отдельно парменные вилки и ложки нам нужны? Нет, потому что вилками и ложками мы ничего не режем, мы не работаем ими под давлением. Давид и Натан, пожалуйста, выключите звук, ваш микрофончик, чтобы вас не было слышно, когда вы играете. Ай! Дальше следующее. Мясным ножом резали лук. Лук каким стал? Конечно же, мясным. И этот еврей его скушал. Можно ли ему сразу после этого пить молоко? Да, можно. Да, можно сразу пить молоко после того, как он съел лук, который резали мясным ножом. Потому что лук не превратился от этого в мясо, он только несет мясной вкус. Он несет мясной вкус, но он в мясо из-за этого не превратился. Ай! Но вот если он кушал настоящее мясо, а потом он хочет съесть лук, который резали молочным ножом. О, вот тут ему придется ждать 6 часов. 6 часов он не сможет есть этот молочный лук сразу, потому что он сам, этот еврей, он сам сейчас мясной, он съел кусок мяса. Так, и раз уж мы говорим о вещах, разделяющих между мясным и молочным, у нас есть правило. У нас есть правило, как мы можем поступать с мясной едой и с молочной, что нам можно с ними делать, что нельзя, как они должны у нас стоять. Посмотрите на следующем рисунке. Видно? На одном столе стоят две кастрюли. В одной кастрюле у нас молоко, а в другой у нас мясо. Можно ли им стоять на одном столе? Пожалуйста, можно. Можно им стоять на одном столе, двум кастрюлям. Ай, но если на этом столе он сел кушать за этот стол, и он кушает сейчас мясной суп, да, суп с мясом, а рядом стоит... Что? Кастрюля с молоком.
Специальная пленка молочная.
Сейчас мы дойдем и до пленки. Пока что мы говорим, что на этом столе стоит кастрюля с молоком. Что мы видим на ней? Икс. Так есть нельзя. Если он хочет есть мясо, то он должен убрать молочную кастрюлю со стола. Чтобы не перепутать и чтобы нечаянно не выпить молока вместе с мясом. Если они просто стояли там, да, кастрюля с мясом и кастрюля с молоком, пожалуйста. А если он сел кушать, кастрюлю с молоком, пожалуйста, убрать. И за этим надо следить. Такое часто бывает дома, что стоят две кастрюли, в одной молоко, в другом мясо. Пока они стоят, все в порядке. Стоит кому-то сесть кушать, ай, нужно скорее убрать чужую другую кастрюлю. Ай. Если два еврея сели за один стол кушать, один кушает суп с мясом, а другой кушает молоко с этими самыми, с подушечками сладкими. Они сели за один стол, один из них кушает мясо, а другой молоко. Можно ли им сидеть за одним столом? Нельзя.
Нельзя.
Ай, но если этот стол очень-очень длинный, один сидит далеко-далеко на одном конце, а другой далеко-далеко на другом конце, так что они не могут дотянуться один до другого, то то в этом случае будет можно. Или если каждый из них, кто мне тут подсказывал, каждый из них подстелил под свою тарелку отдельную клеенку, отдельную специальную салфетку. Он молочную салфеточку подложил и на нее поставил свою молочную тарелку, а он мясную, подложил салфетку и на нее поставил свою мясную тарелку, то все в порядке. Еще один вариант, как они могут разделить друг друга, поставить что-то между ними. Например, видите, он тут поставил горшок с цветами. Горшок с цветами будет напоминать им, что им нельзя тянуться друг к другу, что они кушают разные вещи. Он молоко, а он мясо. Понятно, каким образом можно устроиться за одним столом, если, например, Йоэль хочет кушать... Йоэль, ты что больше любишь, мясо или молоко? Молоко? Нет, мясо больше любишь? А, если Йоэль хочет кушать мясо, а в это время Наоми хочет кушать молоко... Как можно им устроиться за столом, чтобы не нарушить Аллаху? Нужно им или сесть за длинный-длинный стол с двух сторон, или положить каждый свою клеенку, свою салфетку, или поставить между ними какой-нибудь предмет, который будет им напоминать, что они должны кушать раздельно.
А можно просто поставить две таблички? Молочное и мясное.
Если эти таблички будут их разделять между ними, и они будут каждый видеть, что их что-то разделяет и напоминает им о том, что они кушают этот молочное, это мясное. Дальше следующий наш закон, он связан у нас с хлебом. Следующий закон у нас связан с хлебом. Если хлеб испекли в мясной духовке, и если хлеб испекли в молочной духовке, не просто их испекли в мясной и молочной духовке, а еще и там было, видимо, с ними мясо, если это в мясной, или молоко, замешали хлеб, сделали на молоке. Обычно такой хлеб не пекут, не делают специально хлеб мясным или молочным. Почему? Потому что хлеб мы едим, мы можем его есть и с мясной пищей, и с молочной. Поэтому обычно всегда делают обязательно хлеб парвенным, чтобы его можно было есть и с мясным, и с молочным. Но если все-таки кто-то хочет сделать мясной хлеб или молочный хлеб, то он должен сделать его особенной формы, такой, чтобы он был не похож на все остальные хлеба, и чтобы тот, кто хочет его кушать, сразу увидел, что это какой-то странный, необычный хлеб, сразу бы обратил на него внимание, что он что-то такое необычное, странное, и вспомнил бы, что этот хлеб молочный.